Издательство «Эксмо». Сара Хэппелла. «Трезвый дневник». Что стало с той, которая выпивала по 1000 бутылок в год? Мне было 33 года, и днем я лежала на футоне и смотрела ток-шоу, потому что могла себе это позволить. Я была независимым журналистом в Нью-Йорке, и это было похмелье. В шоу обсуждали запрещенные снотворные. Гамма-гидроксибутират, рогипнол и прочие так называемые наркотики изнасилования. Был 2007, но я слышала об этих препаратах с конца 90-х. Бесцветные вещества без запаха подсыпали в напиток, чтобы стереть память. Будто сцена из научно-фантастического фильма. Совсем недавно я посмотрела криминальную драму, в которой героине подсунули такое снотворное, и она проснулась в доме отрицательного персонажа. Время от времени разные заботливые знакомые, включая и мою собственную мать, волновались, что эта невидимая угроза представляет для меня серьезную опасность. Ведущий ток-шоу со своей стороны был очень обеспокоен. «Девушки, следите за тем, что вы пьете в барах и клубах». У меня же была другая проблема – алкоголь. Хотя я бы не ставила слово «проблема» в кавычки. Однажды утром я проснулась в квартире симпатичного британца. Надувной матрас сдулся, потому моя задница елозила по полу. Последняя вещь, которую я помнила, была ночная прогулка с моей подругой Лайзой до метро. Она держала мои руки в своих. «Не иди домой к тому парню», — сказала она, и я ответила: «Обещаю, что не собираюсь даже». После я вернулась в бар, и он заказал нам еще по одной. Причиной этому было волнение от предстоящей жизни в Нью-Йорке, воодушевление, которое я надеялась найти, когда уезжала из Техаса в 31 год на Хонде, загруженной книгами и моим разбитым сердцем. Я понимала, что этот город – не яркая фантазия, изображенная в чарующих фильмах с Одри Хёбберн или в лентах Вуди Аллена, не волшебная картинка из приключений четырех выдуманных телеканалом HBO «Леди». Но мне хотелось собственных историй, и я поняла, что выпивка – лучший вариант для поиска приключений. Лучшие вечера те, о которых потом точно будешь жалеть. У меня был секс со случайным британцем, и я проснулась на сдувшемся матрасе. Такое сообщение получила моя подруга Стефани. «Поздравляю!» – смс-нула она в ответ. «Потрясно! Дай 5!» «О, да!» Такие ответы я получала от подруг, которым сообщала о своем пьяном приключении. Большинство моих друзей были женаты к этому моменту. Иногда они задавались вопросом, что значит быть одиноким в их годы, в 30 с лишним лет. Шататься по городу в 2 ночи, поднимать к небу стакан мартини и быть готовым принять что угодно, что только после этого бокала может произойти. Не быть в отношениях в мои 33 года было комфортно. И я не была так уж одинока. С таким-то количеством реалити-шоу по ТВ. Программы о дизайне, о шеф-поварах, о музыкантах, которые когда-то были известны. А то ток-шоу о снотворных давало понять, что быть незамужней женщиной рискованно и стоит быть настороже. Но я была глуха к таким предупреждениям. Какие бы ужасы в мире ни существовали, я была совершенно уверена, что гамма-гидроксибутират в число моих проблем не входит. Один раз я так набралась на вечеринке, что проснулась в чужом доме на собачьей подстилке. «Ты не думаешь, что тебе что-то подкинули?» — спросила у меня подруга. «Да, кто-то подкинул мне 10 порций выпивки», — ответила я. Книги об алкоголизме часто говорят о скрытом алкоголизме у женщин. Бутылки, спрятанные за цветочными горшками, трясущиеся руки и короткие жадные глотки, когда никто не видит, потому что общество смотрит с презрением на пьющих женщин. Я смотрела на них, задрав голову. Мое сердце было отдано бунтаркам, курильщицам, девушкам в брюках, всем тем, кто дал отпор истории и ударил по прошлому. В колледже мы пили, как мальчишки. После колледжа мы бродили по барам с парнями, а потом, когда появились средства, а свобода жизни без детей осталась при нас, мы опустошали бутылки каберне за ужинами со стейком и обсуждали самые лучшие коктейли с текилой. Я присоединилась к женскому книжному клубу, когда мне было под 30 лет. Он назывался «Сучки и книжки», и в то время это казалось забавным. Мы собирались один раз в месяц и балансировали на коленках маленькими белыми тарелочками с сыром бри и крекерами, обсуждая НП-читы Гюстена Бюроуза, вливая в себя вино. Реки вина. Водопады вина. Вино и откровенности. Вино и атмосфера сестринства. Вино стало нашим социальным клеем, механизмом, объединяющим нас. Нам было нужно вино, чтобы отключить долбящие по мозгам отбойные молотки нашего собственного перфекционизма и открыть наши секреты. Вино было центральной частью званых обедов и расслабленных вечеров дома. Оно требовалось и для событий, связанных с работой, и для торжеств. Даже не будем упоминать слово «холостячка». Друзья перенесли свои свадьбы из церквей в рестораны и бары, где официанты подавали шампанское, прежде чем невеста успела появиться.
У классных матерей были детские праздники, дополненные шардоне. Они не позволяли, чтобы процесс воспитания детей лишал их приятного общения. В некоторых магазинчиках продавали ползунки с текстом «Мамочка пьет из-за того, что я кричу». Я писала истории о том, как выпиваю. Некоторые были вымыслом, а некоторые чистой правдой. И мне нравилась привлекательная комическая интонация, которую я подобрала для них и которая не позволяла определить, что в этих рассказах беллетристика, а что реальность. Я написала о том, как надраться до 4 дня. Правда. Проснуться после тяжелой вечеринки на музыкальном фестивале рядом с Чаком Клостерманом – неправда. Хлопнуть несколько рюмок на скорость с незнакомцами и выпить сырного соуса из одноразовых стаканчиков – более-менее правда.